Яшина. Приговор бывшему мэру Томска, эти и другие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новости экономики в этом части нашей программы. Следственный комитет при МВД России объявил об окончании следствия по делу о хищениях, совершенных российскими структурами инвестиционного фонда Hermitage Capital. Это заявление прозвучало накануне годовщины смерти адвоката фонда Сергея Магнитского в следственном изоляторе в Москве. Юрист заявил о причастности сотрудников МВД к незаконным схемам изъятия денег, после чего против самого Магнитского было возбуждено уголовное дело. Как считают правозащитники и коллеги Магнитского, он скончался в Бутырском СИЗО от тяжелой болезни вследствие отсутствия надлежащей медицинской помощи. Тему продолжит Павел Куравский.
Следственный комитет при МВД России озвучил версию следствия о хищении 5,5 миллиардов рублей бюджетных денег, ранее уплаченных в виде налога на прибыль компаниями, подконтрольными инвестиционному фонду Hermitage. Согласно версии Следственного комитета, юрист фонда Сергей Магнитский, погибший в СИЗО, юристом не являлся и сам был причастен к преступной схеме похищения денег. Об этом в понедельник на брифинге заявила начальник пресс-службы Следственного комитета при МВД Ирина Дудукина.
В июне 2008 года в Главное следственное управление при ГУВД по Республике Татарстан обратились граждане, которые обнаружили при покупке компании «Махаон», «Парфенион» и «Реленд», что эти фирмы имеют большую задолженность перед третьими лицами. Так как эти предприниматели хотели в рамках этой компании работать дальше, они обратились в органы с просьбой проверить, что это за задолженность, откуда она образовалась. Вот в результате проверки данного факта и вышли на то, что через эти компании было похищено 5,4 миллиарда рублей. Заявление о хищении данных денег от других лиц на момент возбуждения уголовного дела не поступало. Я почему на этом акцентирую внимание? О хищении этих денежных средств, о возмещении их из бюджета настаивают фигуранты по нашему другому уголовному делу, в частности господин Браудер, господин Фейерстоун, и говорят о том, что это они выявили данные хищения, и обвиняют многих, в том числе и сотрудников милиции, в том, что они организовали данное хищение. Мы вам хотим подчеркнуть, в западных СМИ везде муссируется вопрос о том, что Магнитский был юристом. Мы специально вам показываем и потом на магнитных носителях раздадим, что Магнитский был по образованию экономист, работал бухгалтером, потом и аудитором. Юристом он не был. И как бухгалтер он разрабатывал схемы ухода от налогов.
Джейми Файерстоун возмущен позицией российского следствия по делу фонда Hermitage и Сергея Магнитского и уверен в невиновности последнего.
Сергей Магнитский заявил, что офицер МВД участвовал в хищении огромной суммы денег. И как часто случается в Руси, тот, который подает заявление против офицера МВД, немедленно сам подставлено под заявление. И вот этот, я могу сказать, это очень видно, что на годовщину смерти Сергея Магнитского, когда МВД очень хорошо знает, что весь мир будет поговорить о Магнитском и отмечает факт, что он умер герой, они хотят испортиться его репутацией и весить такой преступление, которое было сделано офицером МВД, они хотят весить этот все на Сережа. И, конечно, их заявление абсурд, потому что Сергей сам заявил 3 недели до хищения деньги, что вот это преступление было в прогрессе. Сергей сам нашел, что кто-то украл эти компании, Сергей сам нашел, что кто-то начинал создать огромные фальшивые долги, и Сергей готовил заявление и подал, и просил помощь Следственный комитет Русской Федерации и тоже МВД, он просил, что они остановили этого. И они не этого сделали. Они ждали и разрешали, что все деньги были хищены. А потом Сергей и внутри этого заявления, и вы можете сам прочитать это заявление, Сергей заявил, а кто это сделает. И он не только называл эти офицеры МВД, он называл тот конкретное лицо, который сейчас МВД хочет сказать, что они дали показания против Сережа. Поэтому ситуация реально очень абсурдная. И Сергей сам заявил, что Маркелов, Хлебников и Корочкин участвуют в этом с офицерами Кузнецов и Карпов. А сейчас вы понимаете, что все умерли. Два человека, которые умерли, и третий человек, который дает показания против Сергея, это не только тот, который Сергей дал показания, но это человек, который сидел два раза и который полностью под контролем МВД. Это просто ужасно и отвратительно, как они действуют, и что МВД сейчас, ну, это практически криминальные организации сейчас. У нас очень много поддержки в России от русский народ, потому что, понимаете, все люди в России понимают, что МВД, органы безопасности, сейчас без контроля. Что они все думают, что они выше, чем закон. И я думаю, через несколько времени, и это не так долго, люди будут видеть этот шоу, будут понимать, что такое этот шоу и кто такой эти люди, а потом эти люди будут серьезно отвечать за этого.
Немало удивлена позицией Следственного комитета председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Где Магнитский причастен к похищению этих средств? Ничего себе, накопал Следственный комитет. Больше всего Следственный комитет хотел, каким-то образом, будучи связанным с господами Кузнецовым, Карповым и так далее, просто спустить это дело на тормозах. Но поскольку общественное мнение не успокаивалось, поскольку гибель Магнитского вызвала такую большую общественную озабоченность, даже президент публично высказался на этот счет, то они после этого постарались спустить дело на тормозах. Но и российская общественность, в частности, Совет по правам человека при президенте, и международная общественность, вы знаете, и Конгресс Соединенных Штатов, Сенат и Конгресс Соединенных Штатов, и в Англии, и в Стокгольме занимаются этим делом. И получилось так, что спустить на тормозах не удается. Теперь другой способ – свалить с больной головы на здоровую. Я не знаю, кто такой Хлебников и на чем основаны его показания, но я знаю, что дело о похищении 5 400 000 бюджетных денег начал именно Магнитский. Он начал это расследование, начал бить тревогу по поводу хищения этих средств, и поэтому был арестован. Согласитесь, довольно странно, если он сам был причастен к этому преступлению, что он начал это ворошить, хотя никто этим не занимался, и можно было надеяться, что как большое количество таких дел в нашей стране, это пройдет вообще незамеченным.
Накануне ведущая международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International удостоила Сергея Магнитского высшей награды за честь и достоинство. А Следственный комитет приурочил к годовщине со дня смерти Магнитского брифинг, в котором обвинил погибшего в причастности к преступлениям, которые Магнитский сам раскрыл. Очевидно, что точку в этом деле ставить очень рано. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время Свобода». В Москве сейчас 16:15. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при МВД России выступил с новыми обвинениями в адрес адвоката фонда «Эрмитаж Кэпитал» Сергея Магнитского, скончавшегося год назад в московском СИЗО. Бывший мэр Томска Александр Макаров приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. В двух городах Дагестана предотвращены теракты, заявляют власти. Обезврежены взрывные устройства, заложенные в городе Кизляры на обочине дороги в Махачкале. Задержан подозреваемый в организации массового убийства в станице Кущевской Краснодарского края. По данным властей, это лидер местной преступной группы. Сегодня в 19:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Анна Качкаева. Тема программы – после саммита двадцатки. До чего договорились лидеры ведущих стран? К чему приведут противоречия между крупнейшими экономиками мира? Как Россия реагирует на новые вызовы глобальной экономики? В студии профессор, директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Программа «Время гостей», 19:00 по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В России сегодня отмечается День призывника. Как сообщается, сегодня, как и в другие годы, мальчиков-старшеклассников вместо уроков математики и литературы отведут на экскурсию в ближайшую воинскую часть. Районные военные комиссары будут проводить разъяснительную работу с родителями, а в популярных местах отдыха крупных городов будут устроены показательные выступления солдат-контрактников элитных армейских частей. Сегодня же в Москве у здания Министерства обороны России проходит акция под названием «За контрактную армию». На месте события работает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Максим. Сколько людей собралось у здания Министерства обороны и каковы их лозунги?
Здравствуйте, Валентин. Здесь собралось приблизительно 10 человек. Это представители молодежного яблока, исключительно призывного возраста. И это все молодые люди. Они держат флаги партии, а также плакаты с требованием немедленного возвращения на контрактную армию. Расположились молодые люди недалеко от Министерства обороны и принесли с собой вещи, которые сегодня и призывнику, и молодому военнослужащему, по их мнению, ближе всего подходят. Это лопата, потому что призывник постоянно занимается какими-то строительными работами. Это швабра, потому что он постоянно чистит туалеты и место, где служат. Это также зубная щетка, которой, по мнению яблочников молодых, призывник и солдат чистит в том числе сапоги генералам. Здесь они уже проскандировали несколько своих лозунгов. Это «Долой призыв, даешь контракт», «Долой призывное рабство», «Нам нужна другая армия». Собравшиеся абсолютно точно уверены, что будущее российской армии – это исключительно армия, основанная на контрактной основе, поэтому здесь они также добавляют, что в принципе кощунство отмечать подобный праздник, и не очень понятно, кто именно его отмечает, потому что очевидно, что люди призывного возраста, ну, вряд ли, мягко говоря, будут как-то сегодня отмечать этот праздник. И более того, нигде в Европе подобного праздника нету, его не отмечают, и, может быть, считают молодые яблочники, и в России его отмечают исключительно в военкоматах. Я спросил тут у лидера молодого яблока, есть ли у молодых людей какое-то обращение к Министерству обороны, к министру Анатолию Сердюкову. Они сказали, что пока готовится пакет документов с их требованиями, но сегодня они ждут представителей из Минобороны, которому хотят передать вот и швабру, и зубную щетку, и в том числе краску, которой красят генеральские дома, вот так считают участники этого пикета. Пикет санкционирован с властями, поэтому здесь все достаточно спокойно. Ну вот где-то около 10 человек продолжают сейчас общаться с представителями прессы и людьми, которые проходят по Гоголевскому бульвару, интересуются, что же это за такая акция. Валентин.
Максим, то есть люди реагируют как-то прохожие на действия молодых людей?
Ну, во-первых, молодые люди достаточно громко скандируют свои лозунги. Во-вторых, здесь много камер, это, конечно же, привлекает внимание прохожих. Если обидно, что, конечно, нет у людей каких-то листовок, которые бы это разъясняли, можно было бы прочитать. Но вот прямо сейчас компания митингующих, продолжая митинговать, продолжая скандировать «Долой призывное рабство», направились непосредственно к приемной Министерства обороны. Посмотрим, как отреагируют на это люди, которые охраняют Минобороны, и милиция, которая сопровождает эту компанию.
Спасибо, Максим. Напомню, что корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский присутствует в Москве у здания Министерства обороны на акции под названием «За контрактную армию», которая проводится сегодня в день, так называемый «День призывника». Вы слушаете программу «Время свободы». Продолжим разговор сегодняшний наш беседой о судьбе бывшего мэра Томска Александра Макарова. Сегодня областной суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, штрафу в 1 000 000 рублей, конфискации имущества в связи по обвинениям в злоупотребление должностными полномочиями, получение взяток, незаконном участии в предпринимательской деятельности, вымогательстве и мошенничестве. Прокуратура просила приговорить Макарова к 13 годам колонии. Суд присяжных вынес единогласное мнение, что Макаров виновен по 7 из 9 пунктов обвинения, рассказывает Мелани Бачина.
По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Макарову Александру Сергеевичу окончательно карбыдю наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 миллиона рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима.
Судья Анатолий Павлов зачитывал приговор больше часа. Принимая решение о мере наказания для бывшего мэра Томска, суд не учел смягчающие обстоятельства, которые приводила защита. Пожилой возраст, Макарову почти 65, состояние здоровья и заслуги перед городом за 10 лет его работы мэром. Хотя накануне Макаров обращался к судье с просьбой.
По сути дела, нас обрекают последние годы жизни провести не среди детей и внуков, а в тюрьме. То есть ясно, что это де-факто, да юре это может звучать как угодно, но де-факто это пожизненное заключение. Ваша честь, я прошу, учитывая все сказанное, принять решение о мере наказания, не связанное с лишением свободы.
Александра Макарова арестовали в декабре 2006 года в рабочем кабинете. Его обвинили в вымогательстве и превышении должностных полномочий. Судом сразу же была избрана мера пресечения – содержание под стражей. В СИЗО Макаров провел почти 3 года. Его освободили под подписку о невыезде весной 2009-го по решению Верховного суда России. Спустя год мера пресечения была изменена на домашний арест. А еще через полгода экс-мэра Томска снова арестовали. Больше 2 лет суд присяжных рассматривал дело Макарова. 3 ноября 2010-го вердикт был вынесен. По 7 из 9 эпизодов присяжные признали бывшего мэра виновным. Обвинение в хранении наркотиков и 1 эпизод получения взятки присяжные сочли недоказанными. По 2 эпизодам присяжные попросили суд о снисхождении. Гособвинитель по делу Елена Караваева сообщила, что вынесенным вердиктом она довольна.
Вердикт присяжных не может быть оспорен по фактическим обстоятельствам, то есть в связи с недоказанностью, несогласием с какими-то вопросами. То есть это окончательное решение, которое сейчас является обязательным для сторон.
Накануне вынесения приговора судом Александр Макаров выступил с последним словом.
Я до сих пор не понимаю, до сих пор, думайте, за 4 года, в чем меня обвиняют. Все очень просто. Мы тут в процессе исследовали массу историй болезни, где всякие диагнозы были не очень приятные мои и все прочее. За 10 с лишним лет. Там всякие были действительно диагнозы, не было одного олигофрении, то есть лобовой. Поэтому я достаточно могу разбираться в вещах и до сих пор не понимаю. То есть, по сути, обвиняю человека в том, что он честно и профессионально исполнял свой служебный долг.
Речь Макарова длилась около 40 минут. Он остановился на каждом эпизоде обвинения. Например, одно из них связано с заявлением бизнесменов Дунафа и Питерского. Они жаловались, что Макаров приостановил строительство гаражей и тем самым нанес им ущерб. Экс-мэр сказал в суде, что гаражи эти были построены самовольно, и он, как мэр, был обязан стройку приостановить. Почему теперь ему ставят это в вину, непонятно. Несколько раз в своей речи Александр Макаров заявил о предвзятости в своем деле, назвав его заказным. Вот, в частности, что он сказал по поводу обвинения в получении взятки от компании «Российские коммунальные системы» за вхождение на томский рынок.
Все, что делалось в ТКС, делалось мной, опять же, в исполнение своих служебных полномочий. И самое главное, в исполнение соглашения, подписанного в самом начале. Мы здесь, в деле есть это соглашение, подписанное, вдумайтесь, администрации Томской области, РАО ЕС России Чубайс, Российскими коммунальными системами, администрация города Томска, Томскэнерго и Облгаз. Мог ли мэр города игнорировать это соглашение и просто-напросто плюнуть и отбросить его в сторону? Да, конечно же, нет. Масса доказательств, которые мы хотели бы представить, не было допущено судом к рассмотрению присяжных. Это очень скверно, потому что создавалось однобокое мнение.
Прокуратура просила приговорить Александра Макарова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его родственницу, проходящую по 2 эпизодам дела, к 8,5 годам тюрьмы. Суд в итоге дал на год меньше, чем просила прокуратура. Большинство из тех, кто присутствовал сегодня в зале суда на вынесении приговора бывшему мэру, журналистов, друзей и родственников, представителей томской общественности, сочли решение судьи Павлова слишком суровым. Макарову зачтут в срок 3 года, проведенных в СИЗО, но на свободу бывший мэр Томска выйдет лишь когда ему исполнится 74 года. Адвокаты Александра Макарова уже заявили, что в любом случае приговор будет обжалован. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Программа «Время свободы» продолжит обзор мировой прессы на научные темы. Обзор подготовил Александр Сергеев.
Состояние мозга, близкое к глубокой медитации, можно вызывать искусственно, пишет научно-популярный журнал Scientific American Mind, посвященный исследованиям мозга и сознания. У людей, длительное время практикующих глубокую медитацию, повышается внимательность, снижается агрессивность и наблюдаются другие позитивные изменения. Лабораторные наблюдения показывают, что в этом состоянии в мозгу наблюдается необычная синхронизация высокочастотных гамма-ритмов. У других людей гамма-волны обычно возникают только на короткое время в фазе так называемого быстрого или парадоксального сна. Это как раз та фаза, в которой мы видим сны. И вот теперь двум лабораториям в экспериментах на мышах удалось искусственно индуцировать мозговые гамма-ритмы. Для этого использовалась недавно появившаяся оптогенетическая технология. Сначала мышей заражали генно-инженерным вирусом, который проникал только в особые нейроны, управляющие гамма-ритмом, и добавлял в них ген светочувствительности. Затем в мышиный мозг имплантировали оптоволокно, по которому подавали импульсы, возбуждающие светочувствительные нейроны. Энцефалограмма в это время становилась весьма похожей на ту, что наблюдается у людей в состоянии глубокой медитации. В связи с этим журнал Scientific American Mind напоминает, что 5 лет назад Далай-Лама на встрече с учеными-нейрологами сказал, что даже для него медитация – это тяжелый труд, и если наука найдет способ искусственного воссоздания этого состояния, то он будет среди волонтеров, готовых испытать метод на себе. Конечно, до экспериментов на людях еще далеко, но искусственная медитация уже не фантастика, а вполне научная возможность, говорится в статье.
Журнал Science описывает уникальное психологическое исследование, проведенное с использованием телефона Apple iPhone. 5000 добровольцев по всему миру установили на нем специальную программу, которая в случайные моменты времени просит ответить на 2 вопроса. Что вы сейчас делаете и насколько вам это приятно? Собрано уже 250 000 ответов, из которых следует, что чаще всего люди заняты работой, и это не приносит им счастья. Лучше всего люди ощущают себя при занятиях любовью, но случается это нечасто. Реже людей заставали только за молитвой. На втором месте среди приятных занятий идут физические упражнения, но они сильно отстают от секса. Третье по значимости удовольствие – разговоры. По количеству времени они занимают в жизни второе после работы место.
Журнал American Scientist тоже обращается к психологической теме и объясняет, почему раздражают чужие разговоры по мобильнику в общественных местах. Исследование, проведенное в Корнельском университете, показало, что когда человек слышит монолог или диалог, он легко прогнозирует поток речи. В телефонном же разговоре слышна только половина реплик, и это затрудняет предсказание речи, вызывая утомление и раздражение. В эксперименте студентам предлагали отслеживать мышью движение точки по экрану компьютера. В тишине на фоне диалога или монолога точность была высокой, но величина ошибки возрастала в 6 раз на фоне халфолога. Так авторы называют полудиалог, когда слышны реплики только одной стороны. Также на 10% при этом снижалась точность запоминания демонстрируемых на экране буквосочетаний. Так что ради собственной безопасности не стоит, сидя рядом с водителем, вести долгие беседы по телефону.
Статья в журнале New Scientist посвящена обсуждению психологических и политических мотивов, заставляющих людей упорно отрицать и пытаться опровергать теорию относительности. Это явление наблюдается с самого появления теории Эйнштейна, но особенной силы достигло в Германии в период между Первой и Второй мировыми войнами. Тогда, в период нестабильности, людям было особенно тяжело смириться с тем, что и в науке, считавшейся оплотом надежного знания, происходят глубокие перемены. Сегодня подобная ситуация характерна для России. В мире же отрицание теории относительности стало частью более широкого явления, получившего название дениализма, то есть отрицание надежно установленных фактов и теорий в силу политических убеждений или психологического дискомфорта.
Вы слушаете программу «Время свободы». Обзор прессы на научные темы подготовил Александр Сергеев. Сейчас в Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при МВД России выступил с новыми обвинениями в адрес адвоката фонда «Эрмитаж Кэпитал» Сергея Магнитского, скончавшегося год назад в московском СИЗО. Бывший мэр Томска Александр Макаров приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. В 2 городах Дагестана предотвращены теракты, сообщили власти. Обезврежены взрывные устройства, заложенные в Кизляре и Махачкале. Задержан подозреваемый в организации массового убийства в стане Кущевская Краснодарского края. По сообщению Следственного комитета, это лидер местной преступной группы Сергей Цапок. Мосгорсуд отклонил иск партии «Справедливая Россия», которая требовала отменить итоги выборов в Мосгордуму. Бывший заместитель губернатора Брянской области Николай Симоненко, подозреваемый в крупном мошенничестве, освобожденный из-под стражи под залог в 1 000 000 рублей. Грузинская сторона разрешила сотруднику российского консульства встретиться с одним из россиян, задержанных по обвинению в шпионаже в интересах Москвы. Ирландия опровергает сообщение о том, что она нуждается в срочной финансовой помощи из стабилизационного фонда Европейского Союза. Палестинцы настаивают на том, что Израиль должен заморозить строительство жилья не только в поселениях на западном берегу Иордана, но и в восточном Иерусалиме. 9 сотрудников службы безопасности и 7 талибов погибли сегодня в бою на севере Афганистана. В Боснии и Герцеговине арестован бывший офицер полиции 38-летний Драган Црнгорац, подозреваемый в геноциде в годы войны на Балканах. Продолжаем программу «Время свободы». Напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим слушателям и читателям, на что в первую очередь обратить внимание.
Добрый день, Валентин. Ну, уже, наверное, много сегодня сказано в эфире о том, что завтра год со дня смерти в московском следственном изоляторе адвоката фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. И у нас очень много материалов, посвященных этой печальной дате. Но центральной это, конечно, онлайн-конференция нашей коллеги Ирины Лагуниной, в которой, в частности, участвует и Джеймсон Файрстоун. И он также отвечает на вопросы наших читателей и слушателей, и он представляет как раз, он глава юридической фирмы Файрстоун Данкан, и именно в этой фирме работал Сергей Магнитский. Он отвечает на вопросы с часу дня по московскому времени и будет отвечать еще некоторое время, поэтому я советую всем поторопиться и задать свои вопросы, повторю, в режиме онлайна. Ирина Лагунина и Джеймсон Файрстоун отвечают на ваши вопросы. Идет уже довольно горячая дискуссия, она идет отчасти вот в этом конкретном материале и в других материалах, посвященных Магнитскому, но я бы просила всех сосредоточиться как раз на том форуме, который действует в режиме онлайн, в режиме онлайн-конференции, потому что тут вы получите возможность увидеть прямые ответы на ваши вопросы. И еще несколько слов о наших новых публикациях. В разделе «Видео-фото» есть материал о вчерашнем митинге в городе Жуковском. Очень большое количество людей, по разным подсчетам от 2 000 до 3 000, вышло на улицы Жуковского в защиту так называемого Цаговского леса. Это лес, который находится недалеко от Центрального аэродинамического института. И защитники его, так же, как в свое время защитники Химкинского леса, начали бороться против уничтожения этого леса. Но для маленького Жуковского это небольшой подмосковный город, в котором живут авиационные испытатели, в основном это градообразующие предприятия этого города. Такой массовый митинг – это, безусловно, событие. Есть и текст, и видеоматериал, и видно, сколько людей пришло на этот митинг. И что особо интересно, это тот центральный лозунг, с которым выступили защитники Цаговского леса. Основной лозунг был, что усилия защитников Химкинского леса, защитников Байкала, защитников Утриши надо объединить, и только единым фронтом экологи могут победить и решить свои проблемы. И еще одно видео, которое вот-вот появится на сайте «Радио Свобода», это видео из того самого СИЗО, где сидел Сергей Магнитский. Ну, я говорю вот-вот, на самом деле это будет, конечно, через полчаса или через час. Следите за нашими новыми публикациями.
Спасибо, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Сегодня стало известно, что следственную группу по делу о нападении на журналиста издания «Коммерсант» Олега Кашина возглавит Сергей Голкин, который руководил расследованием дела об убийстве Анны Политковской. Способность самого Олега Кашина участвовать в следственных действиях и давать показания остается под вопросом. Журналист до сих пор находится в тяжелом состоянии. Тему продолжит Елена Поляковская.
Журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин по-прежнему остается в тяжелом состоянии в отделении реанимации 36-й городской больницы. Тем не менее, по данным ряда интернет-изданий, в понедельник Олега Кашина отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, и он даже начал давать первые показания. Супруга журналиста Евгения Милова высказала некоторые сомнения по этому поводу.
Я не могу ничего ни подтверждать, ни опровергать. Мы виделись вчера, да, они говорили, что у них есть план сегодня утром снять Олега с аппарата искусственной вентиляции. Вероятно, это и произошло. Но что касается дачи показаний следствию, если честно, ну, это вызывает во мне некоторые сомнения. Все-таки Олег еще очень слаб.
Среди тех, кого подозревали в причастности к нападению на Олега Кашина, называлось имя Василия Якименко, поскольку в своих статьях журналист писал о прокремлевских молодежных движениях. В связи с чем глава Росмолодежи заявил, что подает в суд на члена общественной палаты галериста Марата Гельмана за клевету. А в субботу глава Росмолодежи в своем блоге написал, что Олег Кашин превращается в мифического персонажа и сравнил его с Лениным и зомби. У друзей и коллег журналиста «Коммерсанта» высказывания Якименко вызвали по меньшей мере недоумение. Один из них, Анатолий Глоб Михайленко, говорит, что оставленный им в блоге у Якименко комментарий был позднее удален.
Якименко вообще уже неоднократно отличался подобными вещами, да, вот не говоря о том, что он как бы делает сам. Вообще очень странно от него слышать такие вот слова, там, Кашин это Ленин, Кашин это зомби, обвинение организаторов пикета и вообще компании по Олегу Кашину в том, что мы на этом наживаемся, но это на самом деле дико, потому что мы не преследуем никаких коммерческих целей. Мне очень жаль Василия Якименко по поводу того, что он считает, что он живет в дурдоме. Видимо, он просто не понимает, что происходит. Как я написал в комментариях, которые он удалил, как и многие другие негативные комментарии, Василий, выписывайтесь.
Супруга Олега Кашина Евгения Милова склонна рассматривать текст руководителя Росмолодежи в живом журнале как полет фантазии автора, который недоступен пониманию широкой публики.
Есть фильм о том, что Владимир Ленин грипп, и это искусство. И относиться к этому по-другому нельзя. Точно так же я вот это вот высказывание господина Якименко могу воспринимать либо как искусство, ну, такое, не самое доступное пониманию людей. Как оценивать это высказывание по-другому, я не представляю.
По факту нападения на Олега Кашина расследуется уголовное дело. В понедельник стало известно, что руководить следственной группой будет Сергей Голкин, ранее возглавлявший следствие по целому ряду резонансных дел. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Обсуждение досрочного чемпионства петербургского «Зенита» в футбольном чемпионате страны вылилось в блогах в рассуждения на социально-политические темы. После выражения бурной радости на стадионе, где болельщики разорвали на сувениры сетку ворот и сокрушили сами ворота, празднование переместилось на Невский проспект. Именно там начались столкновения фанатов с милицией и ОМОНом, в ходе которых применялся слезоточивый газ. Весь ЖЖ обошла фотография корреспондента РИА Новости Вадима Жирнова, на которой запечатлено избиение сотрудника ППС. Жирнов пишет.
Насчет ППСника на фото. Не уверен, остался ли он жив. Он уже был без сознания, когда его били по голове ногами.
Тем не менее, комментаторы этой записи и участники форумов не спешили с обвинениями в адрес футбольных фанатов. Подавляющее большинство придерживались максимы «нет милиции, нет беспорядков». Ярче других эту мысль выразил блогер Фонтанки, пишущий под ником «Эль Маньяко».
Зачем понадобилось утихомиривать празднующую толпу? Зачем провоцировать? Тем более, что среди этой толпы были не только ультрас, но и рядовые болельщики и просто сопереживающие горожане, радующиеся чемпионству. Только идиот мог отдать приказ ОМОНам успокаивать многотысячную толпу разгоряченных фанов в день чемпионства в городе с 5 миллионами болельщиков. Радоваться надо, что не закончилось захватом техники и оружия.
Пользователь Эйра 0501 сделал из ситуации политический вывод.
Господа без 5 минут полисмены, ОМОН и иже с ними. Сегодня нужно и совершенно искренне вам посочувствовать, потому что бить людей нельзя. Никаких вообще. Не знаю, как вас готовят к массовым акциям. Возможно, промывают мозги, рассказывая, какие страшные, опасные бываем мы, когда собираемся по 31 числам. Возможно, говорят о спонсированных на американские или какие-то там еще деньги лозунгах с требованием соблюдать Конституцию. Я не знаю этого доподлинно, но каждый раз, приходя на акции, вижу, вы во всеоружии и готовы к бою с совершенно невооруженными, трезвыми и вполне адекватными людьми. Так, судя по всему, было и сегодня днем на митинге против политических репрессий, а вечером наступил момент истины. Так кто же для вас страшнее, идейные или пьяная безидейная толпа?
Еще один вывод принадлежит ЖЖ-пользовательнице Нира Ваций.
Эта толпа, неважно по какому поводу возникшая, в какой-то момент сметет все, и власти, и обыватели, и нас с вами. Насилие стало обыденностью, смерть все равно, что насморк.
Между тем, невзирая на фотографии и видеозаписи, ГУВД опровергает информацию о драке болельщиков и милиции, а президент Медведев в Твиттере поздравляет футбольную команду родного города с победой. Либеральные американские блогеры присматриваются к партии чаепития. Результаты недавних выборов обязывают воспринимать ее как серьезную политическую силу и, помимо выработки тактики для предвыборной борьбы с ней, понять, что беспокоит американцев ее поддержавших. Блогер Huffington Post Ребе Шмули Ботейк считает, что партия чаепития взывает к самому важному чувству избирателей, к их достоинству.
Недавно мой друг, возглавляющий благотворительный фонд, поднял тост за скорейший упадок партии чаепития, назвав их бандой расистов, ксенофобов и фанатиков. Я возразил, сказав, что они просто хотят ограничить вмешательство государства и сократить расходную часть бюджета. В принципе, цель любого правительства – обеспечить оптимальные условия для того, чтобы люди добивались своих целей, самое высшее из которых – обретение достоинства. Правительство может обеспечить закон и порядок, дороги и образование. Если это правительство социалистическое, то оно будет активно развивать социальные программы, а если оно правое, то сделает акцент на вопросах национальной безопасности. Однако чего ни одно правительство никогда не сможет дать, так это человеческое достоинство, потому что оно рождается у человека, который верит в свои силы. Правительство может дать зонтик в дождливый день, но не может сделать хорошую погоду, ее делает достоинство. И когда социалистическое правительство предоставляет льготы, возможно, излишние, то оно в некоторой степени делает нас зависимыми. На мой взгляд, восстановление человеческого достоинства, основанного на вере в собственные силы, и есть главная идея партии чаепития.
По мнению сценариста Хойта Хилсмана, партию чаепития поддерживают те, кто разочаровался в буксующих на месте реформах нынешней демократической администрации.
На мой взгляд, партия чаепития – это наиболее экстремальная форма выражения очень глубокого чувства, а именно желания реальных политических перемен. Пусть она выступает с антиправительственными, ксенофобскими и даже российскими лозунгами, но большинство населения до сих пор верит в слова Обамы, которые стали девизом его предвыборной кампании. «Да, мы можем». Американцы все еще ждут конструктивных перемен в своей стране, особенно на фоне нынешнего экономического кризиса. Они хотят надеяться. И именно этой надежды лишает их нынешний президент. Вместо надежды мы видим только политические дебаты. У Обамы пока не получилось провести свои реформы и взрастить надежду, которая нужна американцам. На президентских выборах 2008 года выбирали не просто главу государства или политические приоритеты. Это был выбор новой политической культуры. Культуры, в рамках которой политики прислушиваются голосу народа, а не к экспертам и лоббистам. Когда политики идут до конца, выполняя свои обещания.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет при МВД России выступил с новыми обвинениями в адрес адвоката фонд Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося год назад в московском СИЗО. Бывший мэр Томска Александр Макаров приговорен к 12 годам колонии строгого режима по обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. В двух городах Дагестана предотвращены теракты. По сообщению властей, обезврежено взрывное устройство в городах Кизляр и Махачкала. Задержан подозреваемый в организации массового убийства в станица Кущевская Краснодарского края. По данным власти, это лидер местной преступной группы Сергей Цапок.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Подмосковные города создают единый фронт.
Комментарии экспертов.
За Сергеем Магнитским пришли после смерти.
Право автора.
Виктор Шендерович о неожиданных зрителях на своих концертах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Время свободы» продолжат новости экономики. На состоявшемся в конце прошлой недели в Южной Корее саммите стран группы 20 их лидерам лишь частично затронули вопросы международного банковского регулирования для предотвращения новых финансовых кризисов. Кроме того, они предпочли обойти стороной идею, которая была предложена к обсуждению буквально за три дня до саммита, частичного возврата к золотому стандарту для реформирования финансовой системы. Подробнее об этой теме очередной выпуск экономической панорамы, который подготовил Сергей Синицкий.
В преддверии саммита ровно неделю назад, 8 ноября, в британской деловой газете Financial Times была опубликована статья президента Всемирного банка Роберта Зеллика, которая называлась «Большая двадцатка должна смотреть за пределы системы Бреттон-Вудс-2». Имеется в виду нынешняя международная финансовая система, основанная на плавающих валютных курсах и возникшая в 70-е годы прошлого века. Роберт Зеллик полагает, что обновленная система, отражая как появление единой европейской валюты, так и возросшую роль развивающихся стран в мировой экономике, должна в частности учитывать в качестве ориентира не только традиционные доллар, фунт стерлингов или иену, но также евро и юань. Более того, одним из международных ориентиров, по мысли автора, могло бы стать и золото. Хотя в учебниках оно и считается деньгами устаревшими, пишет Роберт Зеллик, рынки используют его как альтернативу финансовым активам. Конец цитаты. Идея даже частичного возврата к некоему золотому стандарту, на котором базировались как до, так и после военных международные финансовые системы, сразу стало предметом обширных дискуссий среди экономистов, но не политиков на саммите Большой Двадцатки. В принципе, о золотом стандарте вспоминают в мире каждый раз при наступлении того или иного кризиса, напоминает научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор экономики Михаил Бернштам. Причем вспоминают как о некой реальной альтернативе, а не просто теме для будущих обсуждений, к чему лишь, по сути, и сводится пока нынешнее предложение президента Всемирного банка.
Практического значения это предложение не имеет по той простой причине, что сейчас 90% золота находится в частных руках, и центральные банки должны будут купить золото с рынка, чтобы количество золота в хранилищах центральных банков соответствовало количеству наличной валюты, которую они уже давно выпустили, выпускали без всякого золота на протяжении многих лет. Кроме того, одни страны имеют больше золота, другие страны имеют меньше золота, значит, в одних странах будет инфляция, в других странах будет дефляция. То есть это будет все угрожать финансовой системе гораздо больше, чем все те колебания и всевозможные проблемы, которые существуют сегодня. Поэтому практического будущего у золотого стандарта не существует.
Из Германии научный сотрудник Института мировой экономики в городе Киле Клаус Юрген Герн.
Я считаю весьма маловероятной саму идею привязки национальной валюты к резервам золота, как это было до Второй мировой войны, или даже в видоизменной форме Бреттон-Вудской системы уже после войны. Кстати, президент Всемирного банка этого и не предлагает. Его предложение, как мне представляется, сводится к целесообразности создания некой валютной корзины, по отношению к которой можно было бы гибко регулировать текущий курс валюты, а ее соотношение золота счетом, должно быть лишь условным. Более конкретно на эту тему он пока не высказался. У меня лично такое ощущение, что президент Всемирного банка решил бросить некий пробный камень. Какие от этого пойдут круги по воде? Другими словами, дать старт новой дискуссии.
На последнем саммите «Большой двадцатки» этот старт, однако, не состоялся. Как, впрочем, и продолжение разговора о послекризисном реформировании международного регулирования крупнейших банков. С одной стороны, «Большая двадцатка» поддержала главную инновацию последних месяцев в этой сфере – новое соглашение о банковском регулировании, известное как «Базель-3». С другой стороны, даже согласованные в принципе министрами финансов, насколько можно судить по целому ряду сообщений, предложения о новой двухуровневой структуре регулирования самых крупных банков мира на встрече лидеров стран «Большой двадцатки» не обсуждались. В частности, и формирование списка некой «Большой двадцатки» самих банков, над которым международные финансовые регуляторы работают уже целый год. Михаил Бернштам.
Существуют очень крупные банки, скажем, в Японии и в Китае, которые велики по своим активам, но они не представляют системного риска для мировой экономики, потому что их основные активы и основные операции находятся внутри данных стран, и поэтому их должны регулировать национальные правительства. Тогда как целый ряд крупнейших банков Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции, Испании, вот эти банки являются банками мирового масштаба, и там они должны составить список 20 банков, договориться о них и бороться за преодоление системного риска, который угрожал бы мировой финансовой системе. Это должен быть главный вопрос. Вот об этом надо разговаривать, и об этом они должны договориться. Министры финансов уже подготовили в значительной степени этот вопрос. Но этот вопрос отходит на второй план. Вместо этого споры по вопросам, которые не имеют реальной практической ценности, и прежде всего вот эти вопросы валютного дисбаланса.
После Сеульского саммита председательство в «Большой двадцатке» по ротации переходит теперь к Франции. Президент Николя Саркози уже заявил, что главным на сегодня приоритетом «Большой двадцатки» Франция считает реформу мировой финансовой системы.
Сегодняшний выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. Продолжаем программу «Время свободы». 4 года назад, 16 ноября 2006 года, умер Юрий Левада, выдающийся ученый, один из самых известных российских социологов, профессор, доктор философских наук, глава аналитического Левада-центра. Его памяти посвящена сегодня наша новая рубрика «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет России».
Юрий Левада – основоположник российской независимой социологии. Даже в тяжелые для этой науки советские времена, уволенный из МГУ со строгим выговором за идеологические ошибки в лекциях, он продолжал на полулегальных основаниях вести свой методологический семинар, объединивший единомышленников из разных научных сфер. С 1992 года по 2003 возглавлял Всероссийский центр изучения общественного мнения. Но в 2000-е, путинские годы, независимая социология тоже оказалась в России не ко двору. 8 сентября 2003-го Левада освобожден властями от должности директора ВЦИОМ без объяснения причин, после чего все сотрудники уволились вместе со своим руководителем и создали аналитическую службу, которая впоследствии получила название Левада-центра. А Юрия Александровича вспоминает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
Для меня, по крайней мере, современная российская социология – это прежде всего, конечно, Левада. То, что он сделал, и то, что он наметил, и то, что отчасти его коллеги мы пытаемся как-то разворачивать. Прежде всего, это касается, конечно, его культурно-антропологического проекта «Советский постсоветский человек». И вместе с тем, это попытка разворачивать, ну, именно те составляющие в социальном поведении, в картине общества, которые связаны с культурой, с символическим поведением, с образами истории, с отношением к прошлому. Вот такой сложный проект социологии, сориентированный с одной стороны стороны, на антропологию, а с другой стороны, на исследование культуры.
Какие труды Юрия Левады представляются вам наиболее значимыми?
Ну, обе его книги, и «Ищем человека», и «От мнений к пониманию», это такие очень объемистые сборники статей. Я среди них для себя выделяю то одно, то другое, но при этом никогда не забываю о нескольких статьях, которые он написал еще до этого, в такой наиболее глухой период, когда, в общем, почти что не публиковался. Это были статьи об экономическом человеке, о социологии культуры. Это были статьи, связанные с урбанизацией, шире говоря, с проблемами модернизации. Статьи теоретические, очень сжатые, как о них сказал мой коллега Алексей Левинсон, статьи с потенциалом книг. Это, мне кажется, очень серьезный вклад в социологию.
Что для вас самое главное в работах Левады, в его идеях?
Это идеи, которые, ну, как бы способны развиваться и которые надолго. Ну, скажем, вот сама идея о человеке как институте институтов, он несколько раз к этой идее подходил. Мне кажется, чрезвычайно важной, поскольку, ну, во-первых, с одной стороны, оказывается, что современный российский человек, он во многом человек советский, а человек советский, он во многом человек, сложившийся в 30-е, 50-е годы прошлого века. И вот совокупность проблем, которая с этим связана, о том, как воспроизводится этот человек, как живет эта конструкция, что в ней меняется, как при этом она сохраняет свою определенность и равенство себе. Вот этот круг проблем чрезвычайно важен.
Насколько востребованы идеи Юрия Левады в современной России?
Вопрос чрезвычайно сложный. Я вижу скорее попытки глухого сопротивления этому кругу идей со стороны, ну, такой игры в социологию мелочей, в социологию повседневной жизни, в социологию головоломок.
С каким чувством вы вспоминаете Юрия Александровича?
Проще всего сказать, с чувством благодарности, любви, уважения. Понятно, что к этому примешивается. И не то чтобы сознание вины, но сознание, может быть, недостаточности усилий того, что я делал, того, что мои коллеги делали, пытаясь ему помочь. Ну и, конечно, ощущение, ну, такого идеального образца и профессионального поведения, и человеческого поведения, и крупной самостоятельной человеческой личности в условиях, когда, казалось бы, для этого не было ни времени, ни места. Личности, которая противоречила всем представлениям тогдашнего общества. Вот такой довольно сложный конгломерат чувств, в котором, конечно, преобладает чувство благодарности и радости, что хоть какое-то время мы были вместе.
Гостем рубрики «Общественное мнение» был Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Эта социологическая служба и сейчас продолжает развивать идеи своего основателя, выдающегося ученого Юрия Левады.
Рубрика «Общественное мнение» завершила этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о нападениях на журналистов в России, фестивале «Профессия журналист», о новых обвинениях в адрес Сергея Магнитского год спустя после его смерти в московском СИЗО, об акции за контрактную армию в день призывника, о проверках расходования средств, выделенных на строительство дорог в Москве, и о других темах, а также вас ждет рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Руки прочь от гражданских активистов! Руки прочь от журналистов!
Они искалечили жизнь! Уничтожили фактически человека!
Четверо пикетирующих расположились вблизи от городской администрации.
Один из уничтоженных являлся активным членом банподполья от
некоторых. Это позволит нам возобновить работу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».